Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Юрий Георгиевич Кабаладзе.
Добрый
кстати,
вечер.
Единственный мужчина в этой компании сегодняшней.
Миссия.
Здесь Валентина Петренко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Здравствуйте. И здесь Ирина Хакамада, зампред Президиума Российского Народного Демократического Союза. Здрасте, Ирина.
Добрый вечер.
Ну, такая дамская компания, так сложилась. Тема у нас сегодня...
Минуточку.
Но я имею в виду, дамская компания сложилась. На самом деле, гости у нас дамы сегодня. И тема у нас сегодня, может ли президентом России быть женщина. На самом деле, такой отправным поводом для такого размышления послужило то, что в очередной раз зазвучали предложения, на этот раз из Владивостока, что Людмилу Путину можно предложить президентом на следующий президентский срок. На самом деле, это не впервые такое звучит. Уже такие голоса раздавались весной, как я помню, потом еще кто-то летом про это говорил, вот сейчас опять. На самом деле, мне кажется, что наш сегодняшний разговор разбивается на две части. Первая – это, собственно, Людмила Путина в президенты, потому что это отдельная история, да, почему это возникает такая тема и что это значит в сегодняшнем раскладе. И некое общее философское рассуждение, может ли в России быть президентом женщина. Вот с чего начнем, дорогие гости.
Я думаю, первая тема очень интересная. Может ли Людмила Путина быть президентом?
Окей, давайте начнем с этого. Я хочу напомнить следующее, что по мнению одного человека, который чью статью тут прочла на тему Людмила Путина в президенты, он пишет так, что будущий президент должен отвечать некоторым критериям. Например, не должен быть связан, например, ни с силовиками, ни с экономистами. Должен быть поддержан Путиным и унаследовать часть его харизмы. Так вот, всем этим требованиям отвечает именно Людмила Путина, и чуть ли не единственная она, на ваш взгляд.
Я думаю, что то, что мы сейчас обсуждаем, не имеет никакого отношения к институту президентства в демократическом государстве. Если же мы говорим о недемократическом государстве, о наследуемой власти, то, конечно, если народ нас это съест, то у нас любой член семьи может быть президентом. Я недавно была в Баку, и меня очень долго спрашивали, чем отличается модель политическая Азербайджана от политической модели России. Ну, я с иронией ответила, ну, как чем? У Владимира Путина нет взрослого сына, у него две дочки, и не такие еще взрослые для президентства. И, видно, я зря пошутила, потому что, оказывается, действительно, вспомнили про жену. То есть мой вывод следующий. И Людмила Путина, и кто угодно, достигший соответствующего возраста в России, может стать президентом, если это институт наследуемой власти.
То есть, если мы уже забыли действительно о неком демократическом государстве...
Да, то есть, если мы Владимира Путина рассматриваем, как правильно написал коммерсант, исполняющим обязанности царя, то, соответственно, если он захочет уйти и соблюсти, непонятно зачем, конституцию, он мог тогда спокойно оставаться.
Да.
То есть, ситуация парадоксальная.
Я думаю, что вот Ирина ответила по-своему. Я бы хотела сказать так, что я считаю, что вообще здесь темы для разговора-то нет. Потому что, мне кажется, даже спроси у самой Людмилы Путиной, она бы ответила, что, конечно же, нет. Я не верю вот в такой подход. Я не верю в такой подход, как бы, и мне кажется, что здесь нет...
как бы... Есть тут тема, есть.
А знаете почему?
Есть.
Я спрашивала Светлана, вот можно я скажу вам? Я вот разговаривала на этот счет с рядом людей, и они мне, знаете, женщин, причем женских организаций, и это пошло, видимо, вот откуда. Они говорят, но ведь в Соединенных Штатах Америки, значит, мадам
Клинтон.
Да, Клинтон. Она претендует на то, чтобы...
А в Аргентине так только что первая леди
стала. А в Аргентине и так далее.
Уж не говоря об Эвите Перон.
И мне кажется, что это именно вот некий вот такой подход со стороны определенных женщин, которые действительно как бы понимают это так. Но то, что это как бы невозможно...
это все возможно, время? На самом деле.
Нет, я думаю, что нет, потому что все равно есть определенные вещи, которые как бы достаточно серьезно влияют на то, чтобы этого не было. Вот мое видение такое. Это первое. А второе, для меня, например, совершенно очевидный следующий фактор. Человек должен быть или пройти, что ли, некую школу определенную, да, либо в политике, либо в хозяйственной деятельности, у которого должен быть опыт именно публичности достаточно высокой, практики не только внутри страны, но и региональной и так далее. И мне кажется, что как бы не было такого стремления у самой Людмилы Путиной как бы демонстрировать именно такую...
Может, она по стопам мужа идет? У того тоже не было
особой популярности. Нет, вы знаете, я не думаю, что это именно так. Я не верю вот в такие вещи абсолютно. И мне кажется, что это идет вот от того, что люди иногда воспринимают то, что есть вне, но там немножко иная ситуация, и она была конгрессменом и так далее. То есть там несколько иной путь.
Да, понимаете, в чем дело? Дело в том, что при чем тут это? Речь ведь идет о том, что Владимиру Владимировичу приискивают все время возможность остаться у власти.
Как правильно у вас на «Эхо Москвы» было сказано, все кем-то из слушателей, что вся страна на ушах стоит.
Как бы обойти?
Ее причем об этом не просят, а она все равно стоит на ушах и придумывает, как же обойти Конституцию,
да,
оставить...
Да. И оставить Владимир Владимирович.
И каждый ищет место работы. Да. Это нет, и вторая попытка есть, это каждый ищет место, куда трудоустроить, что тоже абсолютно неправильно.
Так вот, и один из вариантов такого вот устройства схемы, вроде в прежних параметрах, но не нарушая Конституцию, это предложить на пост президента, например, Людмилу Путину, для того, чтобы Владимир Владимирович уж точно остался у руля и руководил дальше государством, оставаясь, как сейчас сказано, да, национальным лидером.
Национальным лидером.
Национальным лидером.
И я думаю, наверное, лидером Единой России, да? Большинства,
которое
победит в Думе.
И будет некая представительская по функции фигура президента, президентши, которая ничему и никому не мешает. Все остается так, как оно было. И при этом все по правилам.
Вот есть только одно. Нет.
Да,
есть только одно.
Да.
Но и с своим коллегой я согласна. Ну, во-первых, это желание. Я тоже согласна, что у Людмилы Путина нет желания. Но это не важно, мы не изучаем. А даже при такой модели мы констатируем факт, что мы изображаем демократию. Мы ее хотя бы изображаем.
А как чтобы... мы ее изображаем, если жена придет на смену мужа?
Ну и что?
Что такого?
А она всенародным голосованием?
Нет, нет. Если всенародным голосованием, у нас нету такого закона, и ни в одной демократической конституции нету закона конфликта интересов. У нас в правительстве работают муж и жена.
Да.
Голикова,
да.
Извините меня, министр у нас теперь социальной всей политики, а Христенко у нас вице-премьер.
Не продолжайте.
И никто не возражает. Да, я могу дальше продолжить списочек, кто там. Поэтому все нормально, но даже при изображаемой демократии нужно изображать выборы. И даже при изображаемых выборах нужно иметь хотя бы 60% реально голосующих, остальные можно нарисовать.
А если Владимир Владимирович скажет, что он поддерживает эту кандидатуру?
Не передается.
Вы думаете?
Не передается.
А я согласен, Валентина Петровна.
А я считаю, что передается.
Мне кажется, вот мне кажется,
да, значит,
слишком фантастический сценарий.
Мне кажется, что не надо никому изощряться в выдумывании схем, которые вообще нереальны.
Тут изощрились десяток, сколько там людей собрались.
Мало ли что, люди понимают что-то по-своему. И поэтому, конечно, как бы, может быть, они вообще далеки от политики, далеки от всего, у них есть просто какое-то некое желание.
Что-то очень много далеких стало. Одни собираются в Владивостоке, другие в Твери, все что-то.
Нет, вы знаете, в Твери не звучало вопроса.
Я только хочу сказать, пересказать.
Нет, а мужа.
Разговор один замечательный, который для меня многое объяснил в предстоящем голосовании. По-моему, я рассказывала, Юре. В сберкассе, вот стою я в сберкассе, за мной две женщины стоят. И они, видимо, продолжают какой-то свой разговор, подойдя. И одна другой говорит, да что вы, ей-богу, переживаете? Ну, какая разница? Вот Путина мы тоже ведь не знали, когда его предложил Ельцин. Не знали? Не знали. Какой удачный получился президент. А сейчас вот кто-то будет неизвестный. Ну и что мы не знаем? Там Иванова или кого-то еще,
не
сказала
нет,
она.
Нет,
сказала
нет.
она. А может быть, опять повезет, будет умный человек.
Не
Если президент предложит... то надо будет прислушаться. Вот в
не
чем смысл.
кажется, смотрите, президент имел и имеет огромный рейтинг доверия, да. около 70%. И действительно воспринимается большинством населения как лидер нации. А как только президент возглавил Единую Россию, а у Единой России до этого был рейтинг доверия около 52%, то в первый момент произошел взлет 56%. И считалось, что дальше потечет. Президент сказал, ну, может, не очень эта партия, но я ее выбрал, и лучше других партий нет. На данный момент по всем социологическим службам, как близким очень к власти, тот же ОВЦИОМ и так далее, так и независимым левадовским, рейтинг «Единой России» вместе с лидерством Путина съехал до 46%.
Почему?
Что это означает? Не передается.
Харизма
поэтому
не
харизма не передается. Это даже определение харизмы, это абсолютно индивидуальная вещь. Нельзя ею поделиться. Нельзя никак. Ее можно накручивать, стоять рядом года 2-3. Моя коллега абсолютно права, когда человек ведет публичную работу, а рядом все время стоит лидер. И он как бы чуть-чуть помогает. Ну вот так вот в одну секунду харизма не передает.
Ирина, а если не будет других сильных претендентов?
Нет, подождите.
И будет стоять кто-то, а за ним
Светлана, сейчас
Путин.
Задам такой.
То есть их не зарегистрируют?
Нет, нет, ну будут, но ну, тем, за кого там сомнительно, что проголосуют. А кто будет сильный, того не будет.
Люди не глупые, почувствуют подвох. Но и дело мне, почему харизма у женщины. У женщины, если есть харизма, своя, бабья, харизма, и она выйдет, и как скажет, в парламенте таких женщин полно, и в Верхней палате тоже, то очень даже может.
Вот, понимаете,
но нету этого, да, человек не участвовал
можно
в этой деятельности.
Скажу? Вот еще какая вещь интересная. Дело в том, что вот вы говорите, что возможно там кто-то, кого не знали. Вот сегодня это уже невозможно. Знаете почему? Есть очень интересная деталь. На Дне сельскохозяйственного работника я встречалась с женщинами, обычные доярки, женщины от земли, которые трудятся, работают. И знаете, что они сказали? Что нам сейчас такой нужен лидер, который бы вот имел определенную такую же харизму, то есть у них есть стандарт, на который равняться. И сегодня уже человека, которого вообще никто не знает, ни публичного, ни известного, который не показал своего лица, не имеет опыта практики работы, очень тяжело.
Ой, скрываю, с нами после марта.
Да.
Наши доярки выбрали самого любимого мужчину.
Ну,
вы понимаете?
Я ухожу.
Вы понимаете? Хотят на третий срок. Они его хотят на третий срок.
А он не хочет.
А вот если им вместо него подсунуть жену, они скажут нет.
Нет, дело не в этом. Дело-то и в том, что я еще раз настаиваю на том, что сегодня задан определенный, как бы сказать, эталон, стандарт. И уже ниже этого стандарта люди не захотят
то
увидеть.
То есть вы обречены, страна все время иметь президента мужчину.
Почему?
Женщины
вы понимаете?
Пока
нет.
Нет.
Почему?
Ну, стандарт.
Нет, то есть мы говорили о Дмитрии Путине.
Да,
причем
сейчас
не говорили.
Так,
мне надо на откуда, господин.
Я хочу напомнить вам, что разговариваем мы с...
Две части.
Мы разговариваем сегодня с Ириной Хакамадой и Валентиной Петренко. Телефон для смс-сообщения 970-45-45. И вот как раз смс-ку читаю. Каковы шансы Валентины Матвиенко стать преемником?
Вот я когда говорила вам о том, что женщина должна иметь определенный опыт и так далее. Вот вы знаете, очень много мне задавали тоже вопросов, а как вы видите, вот кого из женщин и так далее. Так вот, по-разному все могут к нам относиться, к женщинам. Но женщина, которая имеет определенный опыт, она прошла свою жизнь, часть ее уже занималась достаточно серьезной публичной деятельностью и так далее. Она на виду, она видна. И еще раз повторяю, могут относиться и видеть какие-то негативные вещи, кто-то больше положительных, как угодно. Но при этом есть личность, которая, в общем, как бы сказать, уже имеет свое лицо определенное, политическое и другое, публичное. Так вот, Валентина, значит, Матвиенко, она на сегодняшний день, как бы на многих конференциях, организациях...
То есть, если бы ее была она предложена именно как кандидатура, как бы,
да,
для преемника, то Валентина Матвиенко возможно.
Возможно.
Да?
То есть вы не исключаете в принципе, что может появиться кандидат женщина?
Я не исключаю, но у меня есть свое видение на предмет того, может ли сейчас быть женщина президентом или нет. И когда она сможет быть.
Вы знаете, сколько в списке? Я подсчитал.
Нет, подождите, это вторая часть.
Это вторая часть.
По поводу Валентины Матвиенко.
Она может.
Я не рассматриваю кампанию 2008 года настоящими выборами. Да? То есть это институт преемничества, это такой псевдоавторитарно-демократические выборы. В этих условиях, да.
Но ведь сказал Владимир Владимирович, что не будет называть преемника.
Ну, пусть он говорит.
Да. У него он может не называть, пусть пусть называет. Он в СМИ поймем, кто это.
У нас, да, у нас народ такие уши имеет и такой ум.
Но вы обе даете слово, что с вами разговоров не было. То есть ваша кандидатура...
Я сама попробую, понимаете? Какие же тут разговоры? Так вот, смотрите, исходя из логики политического процесса в той форме, в которой он существует в России, кто может стать преемником? Пусть он даже его не назовет. Первое условие. Не ваша, Свет, там, вот не это, не это, не экономист. Первое условие. Он не должен принадлежать никакому клану. То есть у него нет финансовой базы ни в какой группировке внутри власти. Например, я уверен, что не будет преемниками ни Иванов, ни Медведев, потому что это, в общем-то, достаточно сильно борющиеся группы и отдельные финансовые потоки в виде компаний государственных, которые их лоббируют, поддерживают, за ними стоят. А второе. Преемник должен быть абсолютно предан не власти абстрактной, а лично Владимиру Путину. И лично Владимир Путин должен быть на 150, 200, 400% уверен, что как только этот преемник станет президентом, к нему не потекут отдельной очередью чиновники в обход национального лидера со всеми дарами волхвов и предложениями всякими сложными. Даже наши чиновники
течут очень быстро. Людмила Путина. Удовлетворяет и второму, и первому посылу.
Правильно. С другой стороны, есть третье условие. Чтобы за короткий срок раскрутить такого человека, тогда нужен какой-то изначальный рейтинг публичный. И здесь господин Петренко абсолютно права. Поэтому получается, ребята, вот что-то серединное.
И есть четвертое обязательное условие.
Какое?
Абсолютно. Обязательно должен быть мужчина.
Почему, Юрий Георгиевич?
А почему? Дайте я вам пожму руку.
Мы еще не готовы.
Дайте я вам пожму руку, потому что я сегодня считаю, пусть меня простят женщины, которые могут быть, да, они могут быть, но, знаете, для этого нужно очень много в Российской Федерации, чтобы наше мужское сообщество сегодня смогло принять даже такой посыл.
А почему мужское общество? На голосование как раз женщины не будут голосовать, знаете, за женщину.
Женщины не будут. Вот я вам о чем и говорю.
Женщина мужчина будет голосовать.
Поверьте мне, человек прошел кампанию 2004 года, кандидат в президенты. Провели социологию. Половина мужчин, половина женщин. И вообще, по всем опросам, готовы ли видеть в качестве главы государства президентом России женщину? 56%. Он говорит, что в принципе да.
Это вот сейчас?
Да, прямо вот недавно.
Ирина, а у нас несколько иные данные сейчас. 44% женщин, значит, готовы видеть женщину, и все-таки большинство мужчин.
Именно женщин готовы.
Женщины, да.
А у нас женская страна. У нас женщины ходят на выборы, у нас женщины...
Нет, я бы так не сказала.
Их больше на 2%.
Абсолютно мужская страна.
Вы знаете, тут же...
Я понимаю, о чем ты говоришь.
У нас те, кто правят, мужские. А те, кто работают, вкалывают, да.
Ира, ну давайте мы так говорить. У нас на сегодняшний день, вот если опубликовать рейтинг женщин, которые могли бы быть кандидатами в президенты. Сколько их будет?
Есть у меня список.
Есть. Сколько их будет?
Я могу вам сказать,
сколько их будет?
18. Наши радиослушатели назвали 18.
И сколько мужчин?
Ну, это наши
Давайте уж, если мы серьезно говорим, серьезно говорить.
Серьезно говорить?
Публичных женщин, известных со своей политикой, со своим видением, со своими концепциями, с позицией.
Что большинство из людей здесь названных, это люди, известные с рейтингом.
И параллельно с этим...
Во-первых, вы все трое в списке.
Давайте, мы в список не входим. давайте так, и параллельно, кроме Ирины, наверное, и параллельно напишите список мужчин и сколько их будет. И второе, под это напишите то, о чем говорила Ирина. Возможности, которые стоят за каждым из кандидатов для приведения к власти того или иного человека, мужчины или женщины.
Вот если я вам зачитаю список, вряд ли мы найдем столько мужчин, которые бы вот так
Юр,
же...
Юр, ну, половина несерьезно.
А почему не серьезно? Батурина, серьезно?
Нет, не серьезно.
Ксения Собчак, да, Набиуллина,
абсолютно. Ну что вы, скажите, ну, это же насмешка, чтобы вот
скажите
вот
мне, пожалуйста,
в Россию-то не надо опускать.
Дорогие собравшиеся,
Матвиенко.
Скажите мне, пожалуйста, Матвиенко, а если бы у нас...
Матвиенко это серьезная кандидатура, и мы об этом
если
говорим.
Бы, ну, дайте сказать. Ну, а если бы у нас сегодня была фигура, ну, вот вроде украинской нашей девушки.
Тимошенко.
Вроде Тимошенко. Если бы была такая фигура у нас на нашем небольшом склоне, она бы имела сегодня реальные шансы на прохождение.
Ой, вот со всей своей реальностью. Слагать на наклонение. Да. Если бы у нас была
любой разговор это фантазия. И наш
если бы у нас была бы Тимошенко, она была бы в тюрьме.
Да? Тоже верно.
Да, потому что Тимошенко в жесткой, в жесточайшей оппозиции к власти, и она собирает улицу, она такая атаманша. У нас всех атаманов заранее или прибили, или не дают им даже вырастать. Поэтому вообще нельзя у нас сравнивать рейтинги. У нас и у мужчин-то, даже у самого раскрученного мужчины, кто у нас, Иванов, да, рейтинг президентский по сравнению с Путиным, у него около 15% это максимум. Но это не серьезно.
Ирина, но с другой стороны, знаете, я, например, лично абсолютно не хочу, чтобы, извините, был такой бардак, я другим словом не могу сказать, пусть меня простят слушатели, которые есть в Украине. Просто не хочется такой
нестабильности. Мне кажется, там есть та самая реальная политика, реальная демократия. И, кстати говоря, на темпах экономического роста она не сказывается.
Светлана, я не знаю, потому что я недавно была у своих родственников на Украине, в Донецкой области, и я знаю, как они живут. Понимаете, это абсолютно
нам
нищие
глубинку,
шахтеры.
Да, мы ездили.
Нет, недавно вот только
вот.
Приехала.
У нас тоже,
я согласна,
не здорово,
тоже
правда?
Есть. Но
так вот, у нас вот, нефть с газом, а у них ничего.
Но то, что значит, на сегодняшний день вот творилось с людьми, и что люди, к сожалению, становятся разменной монетой вот, для политиков, для некоторых, это отвратительно. То есть все равно, знаете, есть другие пути, наверное, для того, чтобы людей не сгонять на площади, они, или сами они не приходили, не мучились, не мучили детей и так далее. Я, например, против этого, против такой ситуации. Потому что при любом конфликте можно, ну, как бы сказать, уметь не только договариваться, но и спорить, и отстаивать свои определенные позиции.
Но в любом случае,
но не, Тимошенко... но не людьми манипулировать.
Но в любом случае, Тимошенко не является...
А у нас не манипулируют
Светлана,
людьми.
Я не об этом. Нет, ну вы можете махнуть там и так далее. Но
нет, я просто
я
думаю,
не
что
хочу.
Мы
я
не
видела,
тему
что такое
обсуждаем.
Был. Я видела, что такое был, когда захват Белого дома, по-другому не могу сказать, да, и когда гибли люди, а другие с собачками через мост это наблюдали. Я не хочу такого повторения, абсолютно. Вот
а
я вам искренне говорю.
Не гибнут, мирно выходят по собственному желанию, их никто туда не гонит, поэтому там нету никаких репрессий, в отличие от Грузии. Вот там это серьезный вопрос.
Ну, Грузия, предположим, Ира. Я ведь вообще...
Да, ну, Грузия или хорошо, или ничего. Но я хотела бы заметить, что Тимошенко не является президентом на Украине, а президентом является добрый, пушистый, мягкий Ющенко.
Да, между
так, на секундочку.
Да. И в тюрьму свою оппонентшу не сажает. Да. Пытается договариваться, кстати говоря. Так, ну что, господа хорошие, значит, мы поняли сегодня, что... И все-таки напоследок вот хочу спросить, договаривая эту тему про там Людмилу Путину или кого-то, а вы считаете, что тот человек, кого, может быть, к нашему удивлению назовет президент и скажет, что он поддерживает эту кандидатуру, и вполне возможно это опять будет очень удивительной, повторяю, для нас фигура,
может.
Да? Вы считаете, что он таким образом не даст реальный старт этому человеку? И что народное население наше не поддержит уже за то, что президент предложил?
Понимаете, существует непредсказуемость президентских выборов, если в них участвует больше, чем 2 или 3 человека. То есть, если он совсем неизвестен, его выталкивают при поддержке президента, тогда у него не должно быть никаких конкурентов. Он должен быть один. Потому что как только жалко, появится хотя бы Зюганов, хотя бы Жириновский. Игра начинает быть очень опасной. Если кто-то из демократов появляется, потому что у неизвестного человека эти раскрученные люди могут элементарно отнять очень много голосов. Он не передается серьезно и надолго. Он может дать... Для этого нужна должность. То есть у президента есть только один выход, если он хочет неизвестного преемника раскрутить в одну секунду. Он должен после победы Единой России, возглавив ее, уйти в парламент, стать депутатом парламента и, может быть, председателем парламента, уйти в отставку, а этого неизвестного человека назначить ИО президента.
Ну, посмотрим. Сейчас разговор будет продолжен сразу после новостей середины часа. Это программа
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз здравствуйте. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина, а также Ирина Хакамада и Валентина Петренко. Мы говорим о том, может ли в России быть президентом женщина. Вот в первой части нашего разговора мы уже поговорили о том, насколько реальны перспективы Людмилы Путиной этот пост занять. Вот что-то еще хочешь сказать,
Валентина? Я хочу сказать вот о чем. Вот меня всегда поражает одна такая вещь. Когда бы вот мы о чем ни говорили, мы почему-то считаем, что наши люди, вот им как бы вот что навязал, то и проглотили. Представляете, такое огромное государство. Вот я специально это говорю. Вот давайте, нет, а я вот специально говорю. Это как, значит, люди вообще ничего не понимают или не хотят, и от них голоса ничего не зависит. Так получается?
Как избиратели, наши люди ленивые,
как избиратели.
Это правда. Слабо вдумываются.
То есть, каким образом? Я бы так не считала. Да. Я бы не считала и не давала бы... Вот, представляете, целой стране...
И вот так хорошо знали того же нашего президента Путина, когда
нужно шли голосовать. Значит, убедили. Значит, была такая возможность.
Все в наших руках.
Так я о чем говорю? Нет, вы знаете, вот когда ко мне приходят и говорят, у меня в подъезде плохо, почему мэр города не делает? Я говорю, а вы пытались взять тряпку, убрать и сами что-то сделать? Нет. Так вот и здесь такая же ситуация. Почему мы решаем вместо кого-то? Вот эта привычка, понимаете, переложить нашу точку зрения на то, что вот люди как бы вот они поступят так, как им скажут. Ничего подобного. И я уже много раз в жизни убеждалась о том, что общество политизировано сейчас больше, чем когда-либо. И просто то, что даже было 10 лет назад, сегодня так не пройдет.
Ну, на самом деле общество как раз не так уж политизировано. В 90-е годы гораздо более политизированное было общество.
В 92-й, 3-й, может быть, 8-й.
В 90-е насквозь. Да. И в 96-м оно было политизировано на тех выборах.
Я другую политизацию имею в виду.
И к 2000-м оно было политизированнее, чем сейчас.
Нет, я имею в виду в своем осмыслении происходящих процессов.
Валентин, да. Вы ничего не путаете?
Ничего не путаю.
Серьезно?
Вы, как ни странно, да. Я правда,
Света. То есть победят коммунисты на
этих выборах?
Значит, я категорически, Ира, я не знаю, как ты, но я не согласна про осмысление.
Я не согласна по одной простой причине, что для того, чтобы народ мог осмысливать политическую ситуацию и быть сбалансированно политизированным, то есть находиться в достаточно благополучном обществе, но объективно знать свои политические и гражданские интересы, он должен иметь право на свободное получение информации. А политики должны иметь равные возможности доносить им свои идеи. Поскольку сегодня российский человек имеет моноинформацию, и у него недостаточно средств, чтобы покупать сложные газеты и всякие разные журналы, использовать интернет в глубинке, а он видит первый, второй канал, то, конечно, у него нет выбора. Или он соглашается со всем этим, или он спит, покупая себе третий телевизор и думает, ну я-то как-нибудь проживу, а власть бог с ней, она там бесится.
Ирина,
вот она отдельно, а моя жизнь отдельно.
Дали сейчас возможность в дебатах всем одинаково участвовать?
В 7 часов утра?
Нет, подождите,
рано.
Так это уже...
Нет, это первое.
Все это понятно. Дело.
Нет, значит, подождите, все дебаты вечером закончились.
Ну, подождите.
Теперь нету. Во-вторых, никого не зарегистрировали.
Я с вами не соглашусь,
реальную
потому что
оппозицию не зарегистрировали. Реальную оппозицию не зарегистрировали. Поверьте мне, и подписи были собраны, и все было сделано по закону, и все знали списки, в которых ставят галочки, кого можно регистрировать,
нет,
кого нельзя регистрировать.
Нужно подавать в суд, пусть подают в суд тогда.
Так, но вон Зюганов,
значит,
сколько подавал
подавали,
в суд?
Нет,
иногда
мы
даже
подавали.
Нет, подождите,
после
вы
выборов?
Считаете, что вот на сегодняшний день, предположим, патриоты России говорят, мы оппозиция. Вот сегодня Семигин выступает, говорит, мы оппозиция.
Да назвать
он оппозиция, ему дают трибуну. Дают.
Послушайте,
трибуну.
Я не хочу сейчас вдаваться в эти
люди
разговоры.
Люди не имеют права на получение всей
абсолютно
массы
согласна.
Свободной информации.
Нет, они имеют право.
Поэтому они
как раз имеют право.
Право имеют, но
они
не
имеют
получают.
Право.
Но они его не реализуют.
Ага.
Да. Они
давайте вернемся к нашей теме, потому что здесь в эту тему мы можем уйти далеко и надолго. Итак, возвращаясь к теме, давайте теперь уже в общефилософском плане. А все-таки женщина в России в обозримом будущем, ну не знаю, 10, 15, 20 лет ближайшие, может появиться у нас женщина, которая возглавит государство? Потому что примеры есть. Даже, не знаю, там в Африке появилась женщина-президент.
Причем
в прошлом году.
Да, в разных странах.
Да, там,
как
в Азии. Снова в
Индии президентом стала.
Да, в Аргентине. А, там про Америку не говорю. Там во Франции чуть не стало. Да, в Финляндии, да, по-моему.
Что может.
Да, там в Германии. Ну,
Россию-то
в общем,
возглавляла женщина.
Стран. Ну, когда женщина возглавляла в России? Во времена царизма.
Нет, я говорю, исторический опыт тоже говорит о том, что
история.
Есть. Да.
Тут бывают ситуации, когда так или иначе женщина появляется на престоле, хотя бы потому, что она там имеет законные на это права. А здесь другая ситуация. Здесь
Я трагический оптимист. Угу. Почему трагически? Потому что пока что я плачевно вижу, что происходит с российской политической моделью, и считаю, что пока что никто в России, будь то мужчина или женщина, самое главное, свободный профессионал с огромным опытом не сможет стать президентом, если его не поддержит власть.
Угу.
А, соответственно, и большие деньги, потому что деньги и власть сегодня это одно и то же. А без ресурсов политику большую не играют. Это можно только имитировать процесс. Но почему я при этом оптимист? Потому что я считаю, что через 15 лет Россия пройдет через определенные испытания, потому что экономика ума все равно победит экономику сырья во всем мире, и России придется включать мозг, ум и включать людей во все структуры власти, чтобы Россия была конкурентная. Придется освобождать рынок от монополий, потому что иначе мы проиграем. Мы и сейчас видим, как идет инфляция страшная на пустом месте. Только потому что чуть-чуть повысились цены на европейских рынок, у нас тут вообще инфляция там 2-3% трагедия, а у нас шкале за 10%. Она пройдет через эти кризисы, придет в себя, подрастет новая элита. Им сегодня 25 лет, они выросли в других условиях. Им к этому времени будет около 40 лет. И вот в этот момент общество созреет до развитой демократии. Она будет в России. Россия будет развитой, свободной, нормальной страной. Но не сейчас, лет через 15-20. И вот в таком развитом гражданском обществе женщина будет иметь абсолютно одинаковые шансы. Мало того, я даю прогноз, не знаю, доживу или нет, женщина в России будет хозяйкой. Почему? Потому что 21 век показал, я не хочу обидеть мужчин, особенно в России, большую конкурентоспособность женщин. Почему? Это отдельный вопрос, чем это связано.
А в чем это показало вам конкурентоспособность женщин?
Женщины легче переживают эпохи перемен и достигают при этом успеха. Женщины легче переживают кризисы, у них меньше личных амбиций, они гибко меняют свои позиции, лишь бы только обеспечить себе достойно существование семьи, выживаемость. Повышенная. Женщины более гибко меняют профессии. Это показано, насколько более они мобильны в своем движении. Женщина в силу генетического создана так, что после 40 лет, как это ни странно, ее организм, несмотря на все разговоры о приближающемся климаксе со стороны мужчин, на самом деле это переживает достаточно успешно, и он стал сильно более молодым. Ее биологический возраст не стал так зависеть от, в смысле, ее реальный возраст не соответствует ее биологическому. Мужчин наблюдается, это известно, другой процент. Вы знаете, пошел гомосексуализм, женщина начинает, мужчина начинает копировать женскую моду.
Естественных связей Сергей Зверев. Разбор полетов с Алексеем Венедиктовым в эту пятницу после...
Ми звучит вполне. Все нормально, поехали, да, что там? Нанархарали, я Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля. Ну что ж, он оказался подданным Румынии.
Пенсию.
Да все понятно, но только твоя аргументация как бы меня не убеждает.
А нет, посмотри социологию, посмотри исследование.
Валентин, вклинивайтесь.
Нет, ну а как вклиниться?
У меня есть статус, я не могу переживать.
А 20 век был век войн, агрессии и охоты. 21 век – это век быстрой мобильности, интеллектуальной адаптации к постоянно меняющимся миру. И женский организм показал, что он это делает
приспособленно. Через 50 лет поговорим.
Валентине, дайте слово.
Ну, у нас вообще как бы спектакль с одним актером получается. Как не обидно будет, потому что я нормально.
Ну, не теряйте время, Валентин, пожалуйста.
Я не теряю время. Я понимаю, что вы против позиции определенной, но она у меня тоже своя есть. И я хочу сказать следующую вещь. Я здесь соглашусь с Ириной, что все равно женщина будет. Я тоже оптимист, потому что те социальные аспекты, которые ложатся на плечи женщины, и та демографическая политика, у истоков которой, я надеюсь, мы стоим, и та политика, которая будет проводиться по поводу женщин, по поводу материнства, те задачи, которые женщина сегодня решает, и уже мы знаем и в малом, и в среднем бизнесе, и сколько женщин-руководителей, несмотря на то, что она занята семьей, все равно выкристаллизовывается определенная категория женщин, которая проходит и набирает опыт и социальный, и экономический, и хозяйственный, и так далее. И эти женщины, они как бы еще и привносят в политику управления вообще нравственные, моральные, душевные и некие другие качества. Не в обиду тоже будет сказано мужчинам, потому что мужчина мыслит, как правило, очень глобально, говорят, а женщины конкретно. И вы правильно абсолютно сказали, я соглашусь с вами, что только те женщины, которые будут иметь и политический опыт, и экономический опыт, и вообще, знаете, мне странно, когда делят вот мужчина и женщина. У нас есть разница, но когда достигается некий одинаковый уровень и профессиональный, и публичный, и другой, то здесь делить абсолютно не приходится. Здесь я полностью согласна с Ириной, где она сказала, что я абсолютно мажорно понимаю, значит, и оптимистка, то я тоже оптимистка в этой части. Я считаю, что нам абсолютно не нужно делить по половому признаку, а нужно видеть качество лидера. И я думаю, что все равно в России такие женщины появятся.
А что вам дает основание предполагать, что мы, мужчины, будем ждать, как вы развиваетесь, совершенствуетесь,
а
мы будем вообще просто сидеть и наблюдать, мы Португалию догоняем, как будто она стоит нас и ждет. Нет.
Вы будете жить, как и жили, вы будете креативными мужчинами.
Да нет.
Я объясняю.
А еще раз объясню.
21 век – это не век информации.
А век чего?
Интуиция. Потому что информации становится так много, что ваше сознание переработать ее не успевает.
Да,
поэтому та нация, которая будет максимально использовать новое качество интеллекта, связанного не только с получением информации, а связанного с развитием подсознания, интуиции, когда человек, как на рынке, например, почему многие в Форексе выигрывают огромные деньги? Не потому что это казино, а потому что это огромная интуиция, он чувствует, куда и все гень. Так вот, оказалось, что в свободном обществе, где женщина успевает и рожать детей, и заниматься семьей, и при этом делать карьеру, то есть технологии. Логическое общество, которое может сделать инфраструктуру удобную. То есть, когда не может, тогда понятно, застревая семья. А когда может, оказалось, что у женщины генетически интуиция настолько дана от Бога и от природы, что в условиях, когда она уже самостоятельный профессионал, госпожа Петренко абсолютно права, то есть обладает теми же знаниями, тем же качеством, у нее есть маленькая фора. Маленькая.
Что касается интуиции.
Мужчине интуицию развивать нужно специально, а у женщины она должна.
То есть ты считаешь, что только интуиция позволяет выигрывать конкуренцию?
Я сказала, приоритет становится над поглощением информации. Мужчина – существо разумное. Разумное. Да. Все время все пытается просчитать. Если посмотреть
все правильно, так
мужчин.
Это и нужно в управлении.
А женщина еще и 20
лет. Я не спорю, то, что у женщин интуиция... выше,
почитай новые, я читаю мастер-класс,
так.
Почитай новые книги, написанные мужчинами, написанные мужчинами,
и
о современном менеджменте, нет,
решение
все, пошла интуиция, и специальные есть бизнес-классы и мастер-классы, которые обучают мужчин, как развивать интуицию, и абсолютно права моя коллега, особенно для России. от мужской политики слишком много глобализации и стремления найти то внутренних врагов, то внешних. И все забыли, что на самом деле еще семья, ребенок, одинокий, задач, без мамы, без папы. Нету заботы о маленьком человеке.
Конкретно.
А женщина, поскольку она рожает, у нее в подсознании и в сознании все время фиксируется жизнь маленького человечка. А потом выросшего все равно она... Почему переговорщики в терактах лучшие женщины? Потому что она убирает амбиции.
А где это сказано?
Это мне в Чечне сказали, что у нас было много переговоров, когда был конфликт. Mm-hmm. И об этом никто не знает. Но всегда посылали женщин. Потому что даже если террорист оскорбляет, даже если он, да, издевается, то переговорщик женщина вот свое эго убирает и будет на коленях.
Будет терпеть и не
плакать. Будет. И только отдай детей. А мужчина не может. У него через 5 минут нервы сдают, да, и начинается конфликт.
И это дает тебе основание предположить, что женщина будет...
От агрессии вашей уже...
Поживем, увидим. Но мы, как Португалия, не ждем.
Увидим, если поживем.
Не ждем, как вы нас догоните и перегоните. Мы не стоим на месте. Мы тоже развиваемся. Мы тоже приспосабливаемся к вызовам.
А вот можно спросить у вас, вот почему страны скандинавские, там, где половина правительства женщин, они развиваются нормально, спокойно, занимаются решением социальных задач? Нет, это не слишком. Это все равно, что...
Нет, половины там нет. Нету. Ну, половины там нету.
Даже если было половина, это не объясняет.
40%, 45%.
Нет.
Но это в сумме берем.
Причем это они сделали в 20-м. Как ты назвала 20-й век?
А какая разница? Мы же тоже развиваемся.
В информационном веке? Скандинавии, да?
Нет. 20-й век, это был век агрессии.
Агрессии.
Самых страстных. Первая мировая война и вторая война.
Интуиция.
Вы знаете, конец 20-го века, это век информации, когда интернет был создан.
Вообще все жизни должны быть гармонично.
А 21 век, это будет век интуиции.
Смотрите, Владимир из Питера пишет, никогда не будет женщина президент в России, хотя бы потому, что у нас в стране очень сильные предрассудки, да? И второе, это в многонациональной стране, дай договорить, в многонациональной стране женщина не будет авторитетом, хотя бы у какой-то части населения.
Знаете, я недавно была в Азербайджане, еще раз повторяю.
Это мнение Владимира.
Это страна Советского Союза, это исламская страна. Она, которая же достаточно... Ну, знаете, там вот как-то не было, не чувствовала. Там очень серьезно мужчины.
В Баку.
В Баку. Я читала, да, там мастер-класс.
Ну, а президент?
Я ездила по всей России 15 лет.
Нет, в Баку, в Азербайджане ты была.
Ну, при чем-то Азербайджан. Я по собственной стране ездила 15 лет, была во всех регионах,
Ирина,
самых дальних.
В исламских государствах женщина-президент.
Да, и там еще более.
Будем говорить,
да.
Больше
а
того.
Эти... Вот я была, например, на Кавказе, я была в Якутии, я была в Улан-Удэ, я была на Дальнем Востоке, я была в Татарстане. Вы знаете, да, в Татарстане со мной говорят более уважительно, чем в европейской части России. Поэтому по поводу национальности не надо. Восточные
это
люди очень мудрые.
Владимир сказал.
Они, кстати, так очень сильно
осемеют. Вы еще власть не получили, уже меня затюкали.
Да чем же будет отличаться управление женщины, женское от мужского, пишет еще один наш слушатель, если они выросли в одной стране? Все одно и то же. Ну тогда выбирайте женщину.
Нет,
мужчина,
вы знаете, а вот женщине
а почему тогда женщина никогда не будет? Вот если одно и то же, почему тогда женщина никогда не будет? Значит, может быть.
А вы знаете, еще будет чем отличаться? Я скажу, потому что все то, что имеет барьеры и умеет преодолевать, как раз когда дальше проходит, да, становится сильнее и в личностных характеристиках, и в поведенческих, и в профессиональных, и так далее. Поэтому вот сейчас и появляется огромная армия женщин, руководителей предприятий, руководителей муниципальных уровней, там, где решение конкретных проблем. И от этого не, сегодня уже как бы мы отвернуться не можем. Это
Слушайте,
правда.
Правильная мысль. Потому что у вас, у мужчин, конкуренция послабее.
Да. И вы
как
уже
бы бархатно
обленились.
Обленились. Все понимаете,
да.
Взяли всю власть во веки веков и обленились. Да. А женщина,
приходится
чтобы пробиться, ей приходится
выживать.
Пробиться. Поэтому побеждает самая сильная.
Я знал, что я сегодня буду и ответственность за все наши грехи.
Крайне еще одно сообщение, СМС. Георгий, думаю, вас сейчас порвут, но я с вами, Андрей.
Нет,
Георгий.
Мы тоже с ним.
Меня невозможно порвать.
Послушайте, но...
Я просто такой деликатный, чижу ваше самолюбие.
Мы очень любим.
Даже обсуждение этого вопроса,
но
она показывает о том, что... Нет, подождите, мы и не идем...
В демократическом государстве я бы уже давно была президентом.
Да, в общем, я думаю, что да.
Да.
Я думаю, что да.
Ничем я не хуже. Я предлагала Владимиру Путину, давайте в дебаты выйдем, да, и посмотрим. Только никто не ходит.
Ну, это дело не...
А чем вот? Вот объясните мне. Вот давайте так, абстрактно. Вот Владимир Путин, вот Хакамада. Чем Хакамада хуже? Что, она менее храбрая? Да нет, вроде. Ну что, на истребители не летаю, но если не шлем надеть, то могу и слетать, да, если надо очень. А что, я меньше в экономике понимаю, нет? И что, это я говорю, у меня нет управленческого опыта. Я управляла министерством, а Путин управлял этим отделом у Собчака в Санкт-Петербурге. Что проблема?
Фамилия.
Фамилия? А, нет. Национализм. Поэтому я сказала, через 15 лет это кончится.
Что?
Национализм?
Да это Бог.
Новое поколение вырастет уже другим.
Ну, на этот раз ты выставляешь свою кандидатуру?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что я же не шоумен. Тогда я собирала прочесть сегодня кандидатов навалом. Их уже столько заявился. И Явлинский, Касьянов, я его поддержала, кстати. Потом...
кто у Касьянов-то разве определился? Он как бы в сомнениях?
Нет, он пока в сомнениях, но вот пока, да, смотрим. А почему он не определяется? Ну, потому что вместо того, чтобы выбрать единого кандидата, начинается Каспаров раз, Явлинский два,
ну да,
Белых и Рыжков три, четыре. Ну, как всегда.
Ну, как всегда.
Поэтому он
из-за этого
думать,
сильный результат он, будет, да. Прям скажем. Что обидно. Если
что
бы
обидно.
Если бы не размежевывались, так давно бы дело было.
Помнишь, еще как-то мы сидели в компании с Явлинским еще давно, я сказал, ну что вы не можете договориться?
Конечно.
Вот же есть... реальный кандидат.
Да, но в 2004 году, когда я пошла...
И ты мне стукнула каблуком по ноге, чтобы...
Не надо, не надо. А в 2004 году, когда я была единственным кандидатом, меня не поддержал при этом никто. Вот она ваша мужская. Вот она ваша мужская.
Надо меняться.
Ревность. Да?
Хуже Ирина, бабе. Запомните раз и навсегда, конкуренция мужчин – это конкуренция интеллекта, бизнеса и амбиций, а конкуренция женщин – лишние килограммы и лак для волос.
Ну, закомплексованный чудак,
очень закомплексованный.
Определенную букву, у которой явно проблемы с женой или с подружкой.
Ну, да. Женщине
на мне оттопырился.
Из Омска пишут, женщине не наплевать на дедовщину в армии.
Ну, вот именно.
Женщине много на что, что не наплевать, но зависит от женщин. На самом деле тут глобально не скажешь.
Конечно.
Потому что я так полагаю, что у той же Юлии Тимошенко небольшие отличия от любого лидера мужчины, который прет во власти и имеет там свои представления.
Светочка,
да?
Берем критическую ситуацию. Вот критическую ситуацию. Угу. Я уверена, что в критической ситуации там спасать людей, спасать жизнь ребенка, среагировать на жизнь ребенка. Женщина, если она не сможет, вот она не сможет. Вот я не представляю, сейчас Хиллари Клинтон лидер, да, лидер гонки президентской в огромной стране, между прочим. Страна совершенно мужская. Между прочим, такая империя. Нравится или не нравится, number one пока что. И при этом лидирует Клинтон. Так вот, если бы она была президентом вот в этот срок...
То не
вот,
было бы войны в Ираке.
Не было бы войны,
было бы войны в Ираке.
Я вам гарантирую. Потому что Тейчер в свое время делала это, но это был 20 век.
Вот, мы, может, вслух многие не говорим об этом, но есть очень потрясающая такая деталь. Я разговаривала с одной американской делегацией, где они сказали, мы поддерживаем ее, потому что ее попытались унизить. Те, кто был у власти. То
это
есть они
муж.
Имели в виду собственного мужа. И вот нация реагирует вот таким вот образом. То есть как бы изменяется тенденция, обращается внимание на некие нравственные, моральные и другие качества. Поэтому, извините,
я думаю,
у нас тоже...
в Ираке не было бы, если был любой другой президент, демократ.
Демократ, да,
да, правильно.
Да, это
ну, а правда.
Просто у демократов лидеры... Почему? Я не знаю. Там есть ребята сильные. Такие агрессивные.
Ну, согласились, наверное, с тем, что действительно при всем том у женщин есть свои преимущества. Я вот мне показалась интересная мысль Ирины об интуиции и о том, что наступивший 21 век потребует на гора эти качества. И если у нас все-таки продолжится хоть какое-то движение в эту сторону, демократическую, то, может быть, лет через сколько-то подросшее поколение предложит своих лидеров, среди которых будут интересные лидеры женщины. А в завершении хочу, чтобы 2 минуты осталось, еще я хочу прочесть смс-ку. Милые дамы, какое президентство, если вы эфир превращаете в базар, говорите все одновременно. Только что до вас Жириновский приходил, и тут такого не было.
Вот, значит, это опять предвзятое мнение.
Я хочу сказать, что
приходил Жириновский,
он был не в форме.
А когда Жириновский со мной в дебатах и перебивает так, что, я не знаю, нужно на ушах стоять, и он устраивает базар, то все аплодируют.
Как раз мы уступали, очень терпеливо относились.
То есть, на самом деле, мужской менталитет бабе абсолютно, да? На уровне предвзятости такой стандарт висит, что вот если, говорят, две женщины или три, это базар. А если три мужика орут друг на друга, то это дискуссия.
У нас такие бывали дискуссии, когда тут сидели одни мужчины, и слово было не вставить. Ор стоял.
Но это дискуссия.
Ну, потому что должен уже ты был вступиться.
Да я зайка уже сижу.
А не вступаешься.
Нет, что касается интуиции, я тоже Иру полностью поддерживаю. Я даже, у меня есть конкретные примеры, когда действительно можно доказать, что женская интуиция. Только вопрос, хватит ли этого качества для того, чтобы быть лидером.
Мы же еще о них говорили качество.
Я сказала, что при равных, купе, при равных.
Мне кажется, пишет нам наш слушатель, мне кажется, проблема заключается не в пропорциональности количества женщин и мужчин в российской политике, а в отсутствии в ней хороших людей, и мужчин, и женщин.
Это правильно.
Ну вот, наверное, важно.
Наконец договорились.
Вот она главная мысль.
Хорошие люди
нужны. Умных, порядочных, честных, еще так далее, так далее, так далее. В этом действительно большой дефицит.
Да.
А уж кто там будет, сочтемся славою. Мужчины, женщины, поддержим того, кто кого сочтем достойным.
Да, мы готовы уступить ради умного,
никакого
честного,
шовинизма нет.
Бога, Ира,
да,
если
и это было мнение... Или,
выставишь свою кандидатуру, я буду голосовать за тебя. Обещаю.
Ну вот, надеюсь, сейчас мужчины вздрогнут.
Да, и это было мнение Ирины Хакамады, Юрия Кабаладзе, Валентины Петренко и Светланы Сорокиной. Программа «В круге света». До встречи через неделю. До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.